Сегодня второй шаг – быть исполненным познанием. 15 глава, стих 14. Апостол Павел говорит: «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Пожалуйста, присаживайтесь. Существует, наверное, масса историй о том, как кто-то воспользовался знаниями. Наверное, много позитивных историй нам можно найти в истории цивилизации. Одна из историй, которую вот я решил сегодня вспомнить в самом начале, она вроде нас не касается никого, потому что мы живем уже в 21 веке, но, как известно, в средние века и особенно даже раньше этого времени была одна большая беда, одна большая болезнь, ужасная болезнь, которая уносила жизни десяток тысяч людей. Причем название этой болезни даже вошло в наш лексикон для обозначения чего-то такого ужасающего, истребляющего. И эта болезнь называется как? Чума. Все сразу правильно сказали. Ужасно страшная болезнь. Настолько отчаялись люди лечить ее, что в 13 веке даже один единственный способ лечения остался, в основном это как карантин, изоляция людей, а вакцину для этой болезни нашли только в начале 20 века. Когда читаешь историю этой болезни, точнее сказать, историю способов лечения этой болезни, то просто удивляешься, что только люди не придумали. Например, один человек придумал специальное снадобье, которая включала в себя более 60 различных компонентов. Нужно было использовать патоку 10-летней выдержки, нужно было мелко изрубить змею, добавить специальных сортов вин и еще разных 60 компонентов. Согласно другому методу, больной по очереди должен был спать сначала на левом боку, потом на правом и так далее. Люди просто не знали, как лечить. И отсутствие знания убивало их, физически убивало. Отсутствие знаний вело к разрастающему страху, и отсутствие знаний вело к многим глупостям, включая и мною перечисленные способы лечения этой болезни. Знание – это на самом деле великая сила. И когда апостол Павел здесь говорит верующим: «Вы исполнены познанием», то на самом деле говорит: «Вы знаете, чему научить. Вы практически это воплотили в своей жизни. Вы правильно понимаете духовные вещи». То, что вы будете рассказывать другим, оно не просто принесет им пользу и радость, оно также их защитит, благословит и поможет. Но сегодня, к сожалению, то ли это влияние постмодернизма, то ли это влияние иного рода причин, но сегодня очень часто можно услышать такие выражения. Например, доктрина или истина разрушает, или буква убивает. Или слишком серьезное отношение к доктрине мешает единству. Или, например, туда скажут: вы чересчур много читаете, у вас все так очень серьезно. И это обычно доносится из лагеря верующих людей. К этому добавляются голоса, на самом деле, уже самого постмодернизма, который утверждает, что истина где-то рядом, кто-то хочет сказать. Истина, в общем-то, относительно, нету на самом деле как таковой абсолютной истины. Потом приходят либеральные теологи с их странными понятиями, как детская теология или межрелигиозная герменевтика, где человек просто совсем потерян. И в конечном итоге добавляется еще такое умное движение, сегодня на Западе распространяется, как Emergent Church, то, что нужно вообще всю церковную жизнь переделать и пересмотреть. И в конечном итоге обычному христианину крайне легко просто потеряться и смутиться. А где вообще и за что хвататься? Где вот эта основа, которая непоколебима? И вот эта тенденция, или эти тенденции, или эта система порождает поколение христиан, которые не знают, во что они верят. И, возможно, даже самое страшное, не знают и в кого они верят. Я уже не буду здесь разбирать подробно известное письмо от Бога, которое гуляет по интернету. Как-нибудь у нас на встречах после богослужения используем время, чтобы увидеть, как много там нету выражений, которые точно не от Бога. Очень многие популярные книги, даже сегодня, которые печатаются и как бы продаются в христианских магазинах, они даже говорят не о том Боге, который находится в Библии. И справедливо будут слова апостола Павла в 2 послании к Коринфянам, когда он говорит, что есть некоторые, которые проповедуют не того Иисуса. Все это приводит к тому, что истина, как объективное знание, заменяется сугубо личным, субъективным переживанием. И на свет в христианском мире рождается очень интересное слово. Если бы сейчас здесь стоял бы рядом со мной Стив Дюпюи, он бы лучше бы объяснил, потому что на Западе тенденции эти имели раньше, время происхождения намного более ранее, чем у нас здесь. Это слово «духовность». Просто мы духовные. В этом определении не обязательно должна быть Библия, там может быть и Коран, или какие-нибудь еще сакральные книги, например, Бхагавад-гита. Там не обязательно есть такое понятие, как бы сугубо объективной истины. Это просто некая духовность. Она не такая конкретная, не такая четкая, но вот она как бы духовная. В сущности, это некое такое, знаете, синкретизм всех религий, вер, представлений, концепций. И если вы просто наберете сегодня вечером в Яндексе или в Гугле это слово, там вам хорошо, подробно все это разъяснят, что оно себя включает. Мы на самом деле вступили в век такой духовности типа Google или типа Яндекс. Один известный музыкант, некоторые даже с ним здесь из нас, наверное, знакомы, на одном из своих концертов как-то сказал, теология – это слово, которое состоит из двух букв – тео и логия. Тео – это Бог, а логия – это слова. Давайте отбросим все логии и будем поклоняться тео. Конечно, в некотором смысле этот музыкант был прав, потому что логии, слова, человеческие домыслы, они могут быть разные. Но совершенно и не прав, потому что сам Господь Иисус называется логосом или словом. И без Слова Божия мы не можем познать того же тео, познать того же Бога. В одной переписке ВКонтакте пару недель назад один мой новый знакомый посоветовал мне отключить мой разум для того, чтобы познать Бога и Христа. Это довольно странное утверждение, но он так агрессивно его навязывал, даже вывесил мне на стену очень много разных высказываний и аудиозаписей, которые я, конечно, удалил. Но мне довольно странно было вот эту переписку с ним иметь, потому что сам Господь Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». То есть без разума я не могу постигнуть и познать Бога в нужной степени для меня, хотя меня призывали к этому. Другой же, один очень хороший мой лидер прославления, как-то сказал, что он очень любит песни, где мало слов. Я спросил, почему? Он сказал, слова мешают поклоняться. Когда нету слов, тогда я могу лучше поклоняться, не отвлекаться на текст. Одним словом, мы сегодня с вами будем говорить на эту тему о важности быть исполненным познанием, потому что это крайне важная тема. Я никогда не думал, что ее нужно будет вот так много и подробно рассказывать в наш век, но на самом деле наступило такое время, когда нужно говорить о важности духовных знаний. Более того, мы сами живем, когда существует просто масса заблуждений среди христиан. Например, кто-то говорит, что знание не имеет особой пользы для жизни. Ну, конечно, есть пустое и ненужное знание, это совершенно правда. Но если мы смотрим на книгу Второзакония, то там знание показано как вопрос жизни и смерти, благословения и проклятия. Кто-то говорит, что слишком много вникать, это слишком много проблем. Обычно приводятся слова из Екклезиаста: «составлять много книг, конца не будет, и много читать утомительно для тела», или из Нового Завета буква «убивает». Но на самом деле это правда, можно увлечься и возгордиться своими знаниями, но духовное знание, подлинное духовное знание, они меняют человека, преображают его. Иногда люди, которые не хотят глубоко вникать и обретать знания, они оправдывают тем самым свою леность. Но лучшие умы человечества всегда видели какую-то духовную сторону мира и верили в Бога и в конечном итоге в бессмертие души. Например, известный древнегреческий философ Платон говорил, вот я цитирую его слова, «Душа человека бессмертна, все ее надежды и стремления перенесены в другой мир. Истинный мудрец желает смерти как начала новой жизни». верующими людьми были и Ньютон, и Галилей, и Паскаль, и Пастер, и Эйнштейн. И даже основоположник науки о мозге и психике, наш соотечественник Иван Петрович Павлов, наши русские писатели и мыслители, там, такие же, как Толстой, Достоевский, Соловьев и Солженицын. Толстой даже как-то сказал в одной своей работе такую фразу: «Не верит в бессмертие души лишь тот, кто никогда серьезно не думал о смерти». У англичан есть чудесная поговорка: «Поверхностное знание очень опасно». Поверхностное знание очень опасно. Мне очень понравилось высказывание Солженицына в одном его интервью с журналистом, который задал вопрос ему о Боге, о жизни, о смысле общества. И Солженицын сделал такое утверждение: «Я думаю, что ощущение присутствия Бога доступно каждому человеку, если он не будет давать себя замотать суетой ежедневной жизни». Дальше он добавляет: это ответ на то, почему многие люди не верят. Просто они дали замотать себя суетой. Некоторые люди боятся знания. Писание говорит, послание Иакова, что Библия сама – это зеркало, которое отражает нас, показывает наше реальное лицо. И поэтому люди просто боятся видеть правду, посмотреть правде в глаза, какие они сами. И поэтому не хотят разбираться и вникать глубже. Одним словом, можно привести еще много различных аргументов, почему так важно духовное знание. Но мне хотелось вернуться к нашему тексту и посмотреть более внимательно на те глаголы и слова, которые использует здесь апостол Павел. Во-первых, сам глагол. Первый глагол здесь, который очень важен, это глагол «исполненные». «Исполненные». У него есть три очень важных грани. Во-первых, глагол называется правильно «плероу», но я не думаю, что это так очень важно для нас, как эти самые на греческом звучат. Главное, сам глагол «исполненный». Итак, обычно этот глагол использовали для описания процесса или момента, как ветер наполняет паруса и двигает корабль. Другими словами, исполненный познанием, это значит, что знания, которые находятся в верующих здесь, в Риме, настолько пропитали их, настолько наполнили их, что они стали основным мотивом или причиной поступков и решений этих верующих. Именно знание, духовное знание верующих в Риме помогает им принимать решения и помогает им выбирать, куда двигаться. Они не просто вот так, знаете, проснулись, и им показалось, посмотрели рекламу, и они захотели принять такое решение. Они на самом деле знают нечто важное и ценное, обладая теми необходимыми духовными знаниями, которые помогают им принимать решения, а не просто быть подверженными влиянию сиюминутных желаний или влиянию каких-то окружающих причин. Второй элемент или вторая грань этого глагола, его очень часто использовали для описания процесса проникновения или пропитывания мяса солью. Для того, чтобы, понятно, мясо было вкуснее и сохраннее. Когда Дух Святой пронизывает нас, когда истина Божия пронизывает нас, тогда мы можем отражать Божию правду и Божию истину в нашей жизни. Очень интересно об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. Известный стих, 3 глава, стих 16. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, по благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». То есть подлинное познание верующих здесь в Риме привело к тому, что они стали не гордыми, потому что истинное знание смиряет человека, истинное знание человека делает другим, оно подвигает его к служению другим, к служению ради Божьей славы, оно меняет его характер. И здесь верующие в Риме, они были исполнены познанием, и оно изменило их так, что они стали способны наставлять других, помогать своим ближним. И третий момент, который часто используется с этим глаголом, это идея полного контроля. Человек может быть преисполнен скорбью или какими-то эмоциями, и они будут побуждать его каким-то действием, правда? Человек может заволноваться и сделать неправильный шаг, человек может испугаться и сделать неправильное решение. И Писание даже имеет такие примеры, как человек исполнен страхом или гневом или верою. Одним словом, вот эти чувства, эмоции его контролируют процесс. Но если ты исполнен Духа Святым и исполнен Божьим знанием, то ты находишься под его контролем, и это знание контролирует твои поступки. Оно контролирует тебя постоянно. Ты как бы управляешься этим знанием. Если говорить более простым словом, то как мы верим, так и живем. Как думаем, так и поступаем. И апостол Павел похвалил верующих в Риме, потому что они руководствуются, направляются своими познаниями истины. А я думаю, им это было непросто, будучи в окружении такого разнопланового, совершенно разнообразного общества в Риме. Это только первый пункт, который мне хотелось показать, о важности вот этого сущности, этого слова познания. Второй момент, какой большой момент, это воплощение этого познания или практическое воплощение этого познания. Ну, как вы знаете, мне всегда хочется в три пункта все сделать, и это субъективно здесь в данном случае. Поэтому я в три пункта обложил, все это сформулировал, но содержание пунктов не субъективное, а пункты субъективные. Потому что здесь уже я говорю, как удобнее мне изложить. Итак, практическое воплощение или важность познания. Во-первых, истина освобождает. Господь Иисус, обращаясь к иудеям, древним иудеям, Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 32, мы читаем: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Очень известный текст, да? В послании Иакова, 1 глава, стих 25, мы читаем такие слова: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем», еще раз читаю, «Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет своим действием». Другими словами, сам Господь Иисус говорит здесь, истина, если мы ее знаем, дает нам свободу. Он сам себя называет истиной. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Богу, так только через меня». Другими словами, познавая Христа, познавая Божью истину, мы обретаем настоящую свободу, ту, которую люди жаждут, которую ищут, можно найти только в Божьей истине. И вот когда мы говорим о свободе, то здесь я бы отметил буквально три аспекта, от чего нас освобождает истина. Во-первых, самая важная свобода, которую мы получаем, это свобода от рабства греха. Когда Иисус говорил древним иудеям, что истина их освободит, то Он прежде всего говорил о духовной свободе, свободе от рабства греха. Всякий делающий грех есть раб греха, мы будем читать чуть позже в послании к римлянам. Все мы с вами рождаемся греховной природой и все больше закабаляемся грехом. И Писание говорит, что вера приходит от слышания, слышание от Божьего Слова. Наше возрождение происходит через Слово истины. Как тот же Иаков говорит: «Восхотев, родил нас Он Словом истины». Другими словами, человек на земле не является нейтральным. С самого появления своего на свет он уже является рабом греха. И он чем все больше и больше делает этот грех. Он не может сам себя освободить от этого греха. Но есть величайшее благословение. Истина сама по себе обладает огромной властью, чтобы человека вырвать из рабства пороков, вырвать его из такой греховности. Поэтому здесь я хочу отметить еще и второй момент, что благодаря истине мы получаем свободу от греховных зависимостей. Существует масса примеров, как бывшие наркоманы, алкоголики или прочие люди. Да любой, в принципе, из нас, наверное, мог бы рассказать в своей жизни, о каких зависимостей греховных он был избавлен, потому что покорился Божьей истине. Это чудо на самом деле. Это не могут сделать психологи, это не могут сделать даже уговоры, страхи, какие-то внушения, какие-то испуги. Но Божья истина способна вырвать человека даже из рабства греховной зависимости. И это точно от Бога. Сегодня, когда мы будем говорить немного об одержимости бесами и прочих вещах, то мы еще раз ярко увидим, насколько важна истина в плане искупления и избавления человека. И еще почему истина освобождает нас, или от чего нас освобождает, так это от заблуждений. Мы живем в то время, когда существует столько много разнообразных заблуждений, неправильных представлений о Боге, о жизни, что человек, следуя им, будет испытывать либо разочарование, либо огорчение, либо какую-то печаль, либо на самом деле будет находиться в иллюзии, в обмане. Истина освобождает человека от заблуждений. Например, в нашей стране есть такой Виссарион, где-то в лесах Сибири, в Красноярском крае, там прячется огромной массой обманутых людей, которые поверили ему, распродали все свое имущество, уехали строить новое государство, новое общество. Вот как-то я даже с ним ехал в одном поезде, беседовал с его апостолом Вадимом, который написал Новый Завет, дополнительный Новый Завет. И если бы человек не знал Писание, если ты не знаешь Писание, ты не знаешь, как разговаривать с этими людьми. Если ты не знаешь истину, ты можешь быть легко обманутым, как произошло, например, с этим известным нашим, в кавычках, целителем гробовым, который обманул бедных матерей Беслана тем, что он воскресит их детей. Можно приводить еще другие массы примеров. Я недавно прочитал удивительную статью о том, как еще в свое время известный Кашпировский по телевидению показывал пример, как он делал внушение женщине, которой делали серьезную операцию, и что ей не было совершенно больно, и так все было прекрасно и хорошо. Так вот, эта женщина в интервью призналась, что на самом деле было ей очень больно и было очень ужасно. Просто это находилось на грани просто внушения. Одним словом, заблуждений масса, обманов много. И когда я знаю истину, я могу различать ложь и правду. Как будто бы пелена падает из глаз, и я могу находить правильные ответы, и могу понимать, как нужно поступать так, чтобы даже угодить Богу. Например, на Филиппинских островах, известная страна Филиппины, очень многие верующие истязают себя, прибивают себя ко кресту, желая заслужить Божие благоволение. Но это весьма ошибочно. Поэтому, придя ко Христу, я не просто даже получаю свободу от заблуждений, но я получаю возможность просто творить Божию правду. Второе благословение или вторая польза истины – это то, что истина не только меня освобождает, но она меня еще и защищает. Например, я думаю, что многие из нас слышали истории, так называемые истории о проклятии фараона, когда многие археологи, которые залезали в эти пирамиды, умирали через некоторое время. И долгое время люди находились под страхом. Так, тем более, например, у Тутанхамона, в принципе, он молодым человеком умер, но то ли был таким хорошим специалистом, то ли те, которые его набальзамировали, спрятали там. Но надписи у Тутанхамона были устрашающие. Я прочитаю вам парочку. Первая надпись. «Смерть настигнет каждого, кто нарушит покой фараонов». Уже знаете, как бы не по себе становится. Но вторая надпись еще хлеще. «Душа умершего фараона свернет шею грабителя могилы, как если бы это была шея гуся». И когда стали приходить новости о том, что вот умер один, другой, третий, то народ, конечно, запереживал. Причем известно, что одна из первых групп, которая попала в эту пирамиду, практически, ну, большинство из них умерли. Тот же археолог Лорд Кернер Вон и 12 членов его экспедиции, они умерли в течение 6 лет после обнаружения ими гробницы фараона Тутанхамона. И долго, конечно, народ бился, все были в страхе. Как что делать? Но в конечном итоге, сегодня мы можем сказать смело, что причиной их смерти это был грибок, который развился там, в этой гробнице, потому что древние египтяне верили, что фараон там будет править, тоже в древнем загробном мире, и они ему еды подкладывали. И пока все это было законсервировано, еда-то, она же не просто недолго же будет стоять, купите вы Биг Мак, например, в Макдональдсе, как скоро его надо съесть? Его уже вечером есть нельзя, если вы не съели там сразу. А тут тем более такая вот еда. И поэтому все портилось, продукты разлагались, метаносные споры размножались внутри пирамид. И поэтому, когда приходили эти все исследователи без респираторов, без защиты, то, конечно, они вдыхали все это в себя и в конечном итоге умирали. И знания, видите, если бы они знали, они бы защитили себя. И сегодня кто-то работает на пирамидах, они себя защищают специальными костюмами. Но тогда они не знали, поэтому погибли. В чем нас защищает истина? Буквально несколько аспектов этой защиты. Во-первых, сатана и мир, в котором мы живем, постоянно атакуют нас новой ложью. Сатана и мир постоянно нас атакуют новой ложью. Чарльз Гаддон Спержен как-то сказал, в богословии нет ничего нового, кроме ересей. И я вам скажу, что практически все новые степени докторов богословия, которые получают люди, это новая ересь, которая написана. Если вам не хватает юмора в вашей жизни, то возьмите эти богословские книжки. Обычно надо читать на немецком хорошо, на латинском, иногда на английском. Увидите, как много глупостей придумывают. Одна интереснее другой, иногда она просто вопиющая, иногда смешная. Например, сегодня даже христианский мир носится с идеей глобального потепления. Я не знаю, что они делают. Глобальное потепление, у нас очень холодно вообще здесь. В Москве, я был недавно в Европе, там такое холодрыга, что глобальное потепление куда-то исчезло, я думаю. Но все бегают за глобальным потеплением, и, как вы знаете, снимаются эти фильмы, даже 2012, да, сняли. И вся идея такая, что льды растают, Гималаи растают, и вода просто нас всех смоет, в конце концов. И хочется, конечно, сказать всем, чтобы все расслабились, потому что потопа второго не будет, Бог обещал, радуга есть. Все сгорим. Да, все сгорим. Да, ну, Петр говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Вот, ну, церковь будет взята, поэтому можем не переживать. Но лучше запасаться вот специальными средствами пожаротушения, а не создавать какие-то корабли наподобие Ноева ковчега. Иисус всегда отражал атаки сатаны, эта фраза известная, написана. И я приведу еще пару текстов, которые говорят о том, как сатана атакует нас. Смотрите, второе послание к Коринфянам, 11 глава, стих 3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ефесянам 4 глава, стих 14. Сегодня Ваня читал 4 главу, продолжим 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Колоссянам 2:8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Ложь не проходит бесследно. И то, что люди неправильно имеют концепции, представления, это влияет на их жизнь. И нам просто не достает времени, чтобы не приводить многочисленные примеры, как люди были жестоко обмануты, когда они поверили сатанинской лжи. Здесь можно приводить примеры различного рода экстрасенсов, которые стали христианами, которые рассказывают, как они вступали в контакты с бесами, как они были водимы своей плотью, похотью, будучи обманутыми людьми. Еще чем нас истина защищает? Помимо того, что защищает нас от сатаны и от мира обмана, вторая защита – это, знаете, очень прагматично хочу сказать, от неправильных инвестиций или вложений. Мы не тратим свое время, свое здоровье, свои материальные богатства на то, что не имеет смысла или Богу не нужно. Раньше люди покупали индульгенции для чего? Для того, чтобы были прощены грехи. Ну, правда, да? Именно ради этого Мартин Лютер начал такую известную реформацию, прибил эти 95 тезисов в Виттенберге, потому что люди на самом деле верили. Я купил эту бумажку, значит, грехи мои прощены. Это же просто здорово. Позаработал маленько деньжат, купил бумажку, и грехи прощены до самой смерти. И после этого я могу сказать, о, пойду-ка я убью своего врага, грехи же прощены уже, я купил. Или можно прибить того же, у кого купил эту бумажку. Одним словом, ну потом такое случилось на самом деле. Как мы знаем, это стало происходить в истории христианства. То сегодня люди тратят деньги на строительство храмов, потому что в этом убеждены, что тоже их грехи будут прощены. Или они стараются раздавать огромные суммы денег так называемым людям нуждающимся, думая, что они тем самым угождают Богу, и Бог их простит. И, несомненно, это доброе дело – помочь тому, кто в нужде. Но Бог прощает не за то, что человек помог, а за то, что он раскаялся в своих грехах и принял Христову любовь. Кто-то едет на целительные собрания харизматов, надеясь, что там их исцелят. Кто-то посещает лидерские конференции, на которых Писание едва открывается. И может так продолжить. Это трата времени, денег, сил. Но когда я знаю истину, я защищен от неправильных поступков, действий, ошибок. Это защищает мою жизнь, мою семью, мою церковь. Меня самого в конце защищает от того, чтобы я не растратился. В чем еще важна истина, точнее сказать, ее защита? Она защищает меня от разочарований. Я думаю, что все мы слышали, по крайней мере, если мы люди, ходящие в церковь, все мы слышали об этом известном скандале с Сандеем Аделаджи и финансовой пирамидой King's Capital. Интернет просто гудел. Христиане всех мастей и марок, взглядов выступали на эту тему. Люди поверили лидеру, люди верили в Евангелие благополучия и испытали огромное разочарование, которое по сей день продолжается и еще не закрыто. Бог не может сделать одной вещи – это разочаровать того, кто верит в Него. Истина никогда не разочарует человека. Ложь и неправда всегда обманет, хотя может показаться в самом начале очень привлекательной, очень красивой, очень такой, знаете, ценной. И еще момент, третий аспект. Истина нас защищает, да, второй был пункт у нас, первый пункт. Истина освобождает. Эти моменты уже истина благословляет. Истина благословляет нас. Есть буквально тоже таких три маленьких аспекта. Во-первых, Бог благословляет свое слово. Таких примеров очень много. И текстов Писания очень много. Что Божье слово не приходит, да, тщетно. Если Бог его провозгласил, то пророк Исаия говорит. Но Бог сам желает, чтобы люди следовали его воле. В известной молитве «Отче наш», помните, «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И когда люди поступают по воле Божией, то Бог их благословляет. На самом деле благословляет. Конечно, может быть, здесь я заявлю довольно такое смелое утверждение сделаю, но самые развитые страны в этом мире, это в подавляющем большинстве люди, или, скажем, страны с протестантскими взглядами. Там, где люди следовали Библии больше, чем где-либо. И эти страны сегодня самые развитые в экономическом плане, в социальном плане, даже в чем-то в общественном плане. Это страны Скандинавии, Великобритании, Северной Америки. Там, где люди придерживались взгляд Южная Корея, в конце концов. С Южной Кореей вообще интересный пример. В Южной Корее христианство столько же лет, сколько евангельскому христианству в России 150 лет. Как известно, в Корею, в Южную Корею приехало две группы миссионеров. Одни были методисты, другие были пресвитериане. Методисты стали строить больницы для того, чтобы помогать. Там было очень много, сельскохозяйственная страна, очень много больных, и они стали строить больницы для того, чтобы помогать людям, лечить их. А пресвитериане стали строить школы, потому что люди были необразованные. И вопрос, который возникает здесь – сколько сегодня методистов, а сколько сегодня пресвитериан в Южной Корее? Ответ простой. Практически почти 90% всех христиан в Южной Корее – это пресвитериане. Только 2% методистов. Почему? Потому что Бог не сказал нам, что мы просто были людьми, которые занимаются благотворительностью. Иисус сказал, нищих всегда имеете, а меня не всегда имеете. Но Он сказал, что мы делали учеников. Итак, идите научите все народы. И Бог благословил христиан Южной Кореи, потому что они правильно стали поступать, именно эти пресвитериане. И сегодня их подавляющее большинство в той стране. Они, несомненно, построили и много школ, и много больниц, но в центре всего это было учить людей Божьей истине. Когда ты учишь Божьей истине, тогда истина сама очень много преображает. И тогда эта истина находит воплощение в жизни тех или иных людей. И это для нас очень такое важное ободрение должно быть. Писание, оно благословляет, потому что дает подлинную жизнь. Господь Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Невозможно человеку обрести веру спасительную, если он не читает Библию. Абсолютно невозможно. Потому что Только Писание по-настоящему свидетельствует о Боге. Когда я знаю истину, то знаете, что происходит интересное? Я становлюсь благословением для других людей. Я, приходя и общаясь с ними, могу им дать совет, который имеет на себе печать Божию. Я могу процитировать Писание, которое имеет Божию власть. И тем самым я могу благословить тех, которые со мной рядом. Моя жизнь в конечном итоге становится эффективной жизнью. Моя жизнь становится эффективной жизнью. У известного русского полководца Александра Суворова была известная фраза: «Тяжело в учении, легко в бою». Когда ты знаешь Божью истину, ты знаешь, как поступать. Я имею эффективную жизнь в церкви, потому что я знаю, зачем эта церковь. Я знаю, как найти мне место в этой церкви. Я знаю, как верно служить в ней. Моя жизнь становится эффективной в моей семье, потому что я знаю, как учить моих детей, как правильно построить свои отношения с моей супругой и супругом. Я знаю, как правильно развивать свою семью. Я верно начинаю строить отношения с моими окружающими. Я знаю, как благовествовать. Знаю, как помогать им духовно расти. Знаю, как защищать свои ценности, объяснять свои взгляды. Я знаю, как поступать. Я не потерян во тьме. Я не жертва обстоятельств или поступков людей. Я знаю Божию волю. И это самое величайшее благословение. В конечном итоге, истина, благословляя меня, приводит к тому, что моя жизнь прославляет Бога. Через мои правильные поступки, действия, слова, через мое послушание Божьей истине, моя жизнь на самом деле становится жизнью просто Божьей благодати. Поэтому мне хочется больше знать эту истину. Я хочу лучше ее понимать, потому что это не просто вопрос такой интеллекта, это вопрос вообще благословения и радости жизни. И пример, третий пункт, большой пример в наставничестве или пример знания в наставничестве. Мне хотелось привести пример очень известный из старой книги пророка Ездры, 7 глава, стих 10. Некоторые из вас хорошо ее знают и хорошо знают этот стих. Мне хочется несколько аспектов показать. Друзья мои, если нашу церковь будут называть как церковь Ездр, это будет здорово. Я не знаю, конечно, ну, может быть, мужчинам, братьям как бы легко так, ну, как бы Ездра, мужчина, а как же сестрам? Ну, придумайте другое, какое-нибудь более красивое имя. Ну, по сути, конечно, сущность одна и та же. Итак, Ездра 7.10. Мы читаем следующее слово. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его и учить в Израиле закону и правде». Итак, важный аспект по поводу Ездры. Благодаря Ездре в древнем Израиле случилось духовное пробуждение. Если быть более точным, не просто через этого человека, но через то Божие учение или через ту Божию истину, которую он учил других людей. Причем это великое пробуждение, которое случилось в истории древнееврейского народа, подошло, когда народ вернулся с этого ужасного пленения, вавилонского пленения на свою родину, в Палестину. Первая волна переселенцев, она пришла для того, чтобы восстановить разрушенный храм. Зарававель их вел, это 538 год до Рождества Христова. Потом пришел Ездра, чтобы восстановить власть Божьего Слова. 458 год до Рождества Христова. И вот наш стих здесь показывает три аспекта жизни Ездры, которые очень близки нашей сегодняшней проповеди. Мы видим, что истина Божия совершила пробуждение, и истина была в центре жизни Ездры. Три момента. Во-первых, мы читаем, что Ездра расположил свое сердце. Ездра расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень. Посмотрите, само слово «расположил» очень важно для нас, потому что мы в России иногда не понимаем хорошо глагол «расположил», потому что у нас есть такая поговорка: «благими намерениями дорога куда-то, как известно, выстлана». И, значит, «расположил» – это значит просто, ну, хорошее намерение иметь. Ну, как бы, я расположен к тебе, Дима, в принципе, там, или я расположен к тебе, Настя, ты хорошо все записываешь там. Ну, и к тебе, Слава, тоже расположен. когда у тебя получается хорошо все высвечивать. А могу быть и не расположенный. Понимаете, как бы вот такая вот штука, расположил, не расположил, то здесь на самом деле глагол еврейский, он более основательный. Само слово «ахин», оно звучит так на русский язык, транслитерация, означает как «утвердил», «приготовил» или «поставил». То есть не просто обрел намерение, но взял и поставил, и сказал «вот так будет», и больше никогда не изменится. Яркий пример вот этого использования глагола находится в книге Иисуса Навина, 4 глава. Они переходят через Иордан, и для того, чтобы не забыли, что это случилось, что Бог сделал с ними в жизни, то они решили построить памятник из камней. И вот что написано, Иисус Навин, 4 глава, значит, с самого начала. Я прочитаю буквально один стих. «Чтобы они были у вас знамением, когда спросят вас в последующее время, сыны ваши, и скажут, к чему у вас эти камни? Вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом Завета Господа. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек». Посмотрите, они эти камни поставили для того, чтобы они были всегда. И если используется слово «ахин» – «расположить», они их поместили не для того, чтобы потом снова перебрать или спрятать, или просто они постояли на праздник, как у нас сегодня, просто какая-то елка достаивает, или просто какие-то фигуры ледяные мы поместили, потом они растают. Их поставили, чтобы они были всегда свидетельством. И когда написано, что Ездра расположил свое сердце, то это было вот категоричное, окончательное решение. Я поставил свое сердце, чтобы хорошо изучать. Само слово «сердце» тоже очень важное, потому что для нас сердце – это некоторая область чувств чаще всего. То для авторов Ветхого Завета особенно, да и для Нового тоже чаще всего говорится о внутреннем человеке, о всей его сущности, о эмоциях, о воле, о его разуме. Другими словами, Божье Слово настолько захватило всего Ездру, что он сказал, я буду его изучать. Мне очень понравилось читать биографию Спержина, и он там в своей биографии пишет как-то про Буньяна. Ну, Джон Буньян, наверное, все слышали, или Беньян, который написал «Путешествие пилигрима». Кто еще не прочитал, прочитайте. Прекраснейший сценарий для лучшего спектакля. И Спержин, он такой довольно способный человек был, у него богатый лексикон был. Вот он писал, и вдруг дошел до этого Буньяна и не выдержал, и написал, «Ба, да этот человек живет Библией, прокалите его, и из его жил брызнут библейские тексты. Он не может говорить без цитат из Писания, ибо душа его наполнена Словом Божьим». Вот так Спержин охарактеризовал Буньяна, и когда вы читаете «Путешествие пилигрима», вы видите, что на каждой странице, практически в каждом абзаце, есть какая-то литерация, есть какое-то упоминание, писание или связи с ним. И если он пропитан писанием, то красота точно найдет отражение в поступках, словах и действиях человека. Жизнь такого человека будет источать аромат писания во всем. Хочу рассказать довольно веселую историю. В 2000 году здесь, в Москве, у нас проходила конференция христианских телерадиожурналистов. Ну, там они много о чем говорили, о разных вещах. Можно послушать даже аудиозапись. Я думаю, что где-то есть и отчасти видеозапись. Там один брат рассказал довольно смешную историю. Ну, сказал, что вроде правдишная история. Поэтому я вот ссылаюсь на ту историю 2000 года, рассказываю вам ее здесь. Однажды началось собрание в церкви. Ну, и пресвитер задерживался прийти туда на собрание, как-то опаздывал, вроде бы там уже и песню спели, еще одну песню поют, как бы давая время, чтобы он успел добежать, и уже диакон церкви не знает, что делать, нету пресвитера, уже все собрались. Ну и как-то еще одну песню. Ну и в конечном итоге раз залетает пресвитер, прямо за кафедру запыхавшийся такой. Все, конечно, внимание, что же было. Он говорит, друзья мои, я сегодня разговаривал с дьяволом, он сказал мне 3 слова, следующее воскресенье приду, всем скажу. Ну и, конечно, и убежал. Все в таком большом внимании, на следующее воскресенье церковь просто забита. Пришли все, кому не лень. Всем хотелось узнать, какие же 3 слова сказал их пресвитеру сатана. Ну и пресвитер вышел, на кафедру, уже сразу же тишина наступила, все были во внимании. И он поглядел на собрание и сказал: «Посмотрите на себя, какой интерес у вас вызвали три слова, которые произнес дьявол, который извратитель истины, и он же обманщик. Каждое служение я говорил вам слова Бога, которые есть истина, но такого интереса они у вас не вызывали». Вот. Ну и в конечном итоге он повернулся и пошел, для того, чтобы все подумали. Ну, я надеюсь, что в РБЦ такого у нас ни разу не будет, чтобы прибегать и рассказывать про слова. Друзья мои, нам нужно иногда себе вот так немного сколыхивать и говорить: вот это не просто книжка. Это не просто книжка. Может быть, кому-то стоит посмотреть кино, книга Илая. Вот неплохой фильм, который, к моему большому удивлению, сделали недавно, где книга в центре всего, Библия в центре всего, хотя это и голливудский фильм. Просто надо понимать, что каждая страница, она пропитана, она пронизана, она на самом деле содержит в себе Божию истину. И это сам по себе процесс чтения, он интереснее всего, изучение интереснее всего. И Ездра расположил свое сердце для того, чтобы изучать основательно и прилежно, потому что он понял, это Божья истина, слова самого Бога. Он хотел знать хорошо. Он не удовлетворялся просто поверхностным знанием. Ему хотелось понимать, ему хотелось вникать, ему хотелось не просто быть знакомым с текстом, но знать, что он говорит. Нечто подобное мы встречаем в описании верующих из синагоги Верии. Если вы помните Деяния апостолов, 17 глава, мы читаем такое слово. «Братья же немедленно ночью», это стих 10, «отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую». Но если вы припомните, то вы знаете, откуда они убежали. «Здешние были благомысленнее». Кого? Фессалоникских. Это они из Фессалоника убежали. «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин и из мужчин немало». Смотрите, люди серьезно читали Божье Слово, и поэтому они уверовали. И поэтому они поняли. Мартин Лютер как-то в своей биографии писал о прошлых годах своей жизни. Мне кажется, это очень интересные слова, поэтому я решил их процитировать. «Когда я был молод, то я перечитывал Библию снова и снова, и так хорошо ознакомился с ней, что смог бы в одно мгновение назвать любой упоминаемый стих. На протяжении нескольких лет я прочитывал Библию дважды в год. Если Библию представить в виде развесистого дерева, а каждое ее слово в виде маленькой ветви, то я внимательно осматривал каждую веточку, желая узнать, что же в ней кроется». Как известно, Мартин Лютер сделал перевод Библии на немецкий язык, благодаря которому случилась настоящая реформация в Германии. И по сей день его перевод считается одним из самых выдающихся переводов на немецкий язык. Вообще, он, по сути, даже где-то был родоначальником некоторых особенностей немецкого языка. И Библия была в центре. Но вот что дальше он сказал, еще интереснее. «Кто хорошо знаком с текстом Писания, того можно назвать состоявшимся богословом. Ибо один стих Писания ценнее, чем комментарии четырех авторов». И это говорит великий реформатор. И, может быть, у вас нет степеней богословских, но у некоторых они будут. Вот у нас Вадим теперь учится, продолжает. Кто-то еще из вас будет учиться дальше. Но знание Писания – это больше, чем степени всевозможные. Само Писание по себе обладает такой властью. И в этом отношении Мартин Лютер очень справедливо подметил. Еще интересный аспект здесь касательно того, как расположил свое сердце Ездра. Он хотел знать все Писание в целом. Мы действительно даже в этом стихе, 10, три синонима по отношению к Библии. Это закон Господень, это закон и правда. Ну, правда – это не совсем корректное, может быть, нам понятно будет слово. Правда имеется в виду предписание. То есть закон, Господень, законы, содержание этого слова и предписание. Известно, что Ездра стал составителем канона Ветхого Завета. По крайней мере, у нас есть все основания полагать так. Говорят, что он основал Великую Синагогу, где впервые был этот канон и утвержден. Кто-то говорит, что люди, кто-то говорит, что Езра знал наизусть весь Ветхий Завет. Про него так и сказано в 6 стихе этой главы, что он был следующим в законе Моисея. Но самое важное, что он хорошо знал свою книгу. Вопрос, который я сегодня бы задал бы всем нам, находящимся здесь. А знаешь ли ты свою книгу? Хорошо ли ты ее знаешь? Больше даже спрошу, чему ты готов научить другого человека? И человек придет к тебе и скажет, научи меня чему-то из Библии. Чему ты можешь его научить? Или он скажет, научи меня вот этой истине. Или объясни мне эту истину. Вот чему ты можешь научить этого человека? О чем ты можешь вот так вот уверенно утверждать, говорить и рассказывать? В одном интервью Билли Грэма, видите, я много интервью почитал на прошлой неделе и биографий, есть такие фразы, которые просто очень актуальны для нас сегодня. Его спросили, если бы вам довелось прожить жизнь заново, что бы вы сделали по-другому? Этот великий человек, в принципе, по нашим меркам человеческим, сказал такую фразу. Больше всего я жалею о том, что недостаточно учился. Я желал бы больше учиться и меньше проповедовать. Меня тянули выступать перед слушателями, тогда как мне надлежало пребывать в изучении и прилежней готовиться к выступлению. Один известный богослов как-то сказал, что если бы он знал, что Господь придет через 3 года, то первые 2 года бы он учился, а последний год проповедовал бы. Друзья мои, учение – это не пустая трата времени. Изучение доктрины Божией делает нас сильнее, лучше, эффективнее. Один мой преподаватель семинарии как-то привел такой пример. Он сказал мне, кем ты хочешь быть? Хочешь ты быть дубом или хочешь ты быть кустарником? Кустарник очень быстро занимает большую площадь, потому что он растет, распространяется, но не очень короткие и очень маленькие корни. И когда придет ветер, то ветер легко вырывает этот кустарник. Более того, животные могут прийти, вырвать его, люди даже. Но дуб, он не так, конечно, быстро растет. Но он пускает глубоко корни, и его ни ураган не выкорчевывает. А со временем дуб вырастет огромным, так что под его кроной могут прятаться и люди, и животные, и птицы, и быть, скажем, благословением других. Духовные знания, они на самом деле благословляют. Духовная истина защищает, духовная истина помогает. Второй аспект жизни Езры мы здесь видим, это то, что он воплощал Писание в жизнь. Мы читаем, что не просто расположил, то есть он сказал сам себе, я буду хорошо изучать, я буду вникать, я буду понимать полностью, но он еще и захотел применять это. Стих 10, смотрите, как написано. Он свое сердце расположил, тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. То есть его расположение, вот такое твердое, четкое решение, оно было связано не только с тем, чтобы изучить, но с тем, чтобы и применить. Он хотел на самом деле быть человеком применения, воплощения своей жизни. Тем самым его жизнь обрела вот эту моральную цельность, право говорить другим. Известный богослов на Западе Тозер как-то написал, «Богословская истина бесполезна без послушания. Цель всякой доктрины в том, чтобы добиться нравственного поступка». Есть такая известная пословица, я думаю, что вы можете догадаться, откуда она, но там такие слова. «Знать и не делать – значит ничего и не знать вовсе». «Знать и не делать – значит ничего и не знать вовсе». Очень важно то, что послушание Ездры было от сердца. Он на самом деле расположил свое сердце к тому, чтобы изучать и быть послушным. Господь Иисус, обвиняя или показывая реальную картину духовной жизни того времени, говорит, Матфея 15 глава, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». Известный такой общественный деятель, но для нас христиан это человек, который стал родоначальником детских домов, приютов, Джордж Мюллер в 19 веке начал эту работу, сказал, что люди могут знать слово, но не исполнять его, тем самым походить на трубу, по которой течет вода, но так и не пропитывает ее. И очень важный момент здесь, друзья мои. Послушание Ездры не было выборочным, потому что выборочное послушание – это, по сути, непослушание вовсе. Частичное послушание – это замаскированное неповиновение. Никто не повинуется Богу, если не повинуется полностью. С Богом в такую игру не сыграешь. Его нельзя обмануть как своего друга, товарища, знакомого. Можно как бы дружить, но не полностью. Можно как бы общаться, но не полностью. Частичное послушание – это непослушание. Кто нарушил хотя бы одну заповедь, говорит Господь, да, повинен во всех. Если мы это делаем, а другой не делаем, то это просто смешно. Поэтому желание наше, может быть, мы еще не умеем что-то сделать как следует, у нас не получается, может, мы ошибаемся, падаем, но наше желание, твердое решение, намерение должно иметь одно основание – полное послушание. Почему? Да потому что Божья воля – это единственная воля, которая может нас благословить. Это единственное для нас мудрое слово, которое может нам помочь. И тогда мы видим здесь, когда у Ездры было и полное знание, и послушание этому знанию в своей жизни, тогда он смог учить в Израиле людей. Обратите внимание, снова я вот уже подхожу к завершению нашего текста. В нашем тексте, 15 главе, мы можем увидеть, что все глаголы стоят в совершенной форме. Видите, он говорит им: «Вы исполнены всякого познания». То есть, на самом деле, верующие в Риме, они уже хорошо знали свою Библию, знали хорошо доктрину. Они не колебались под воздействием различных ветроучений, а их тогда было не меньше, чем и сегодня. Интересно то, что эти верующие в Риме, они обрели эти знания, духовные знания, в самом начале своего христианского пути. Апостол Павел в послании к римлянам практически очень мало доктрин пишет, потому что римляне хорошо уже их знали. Он просто на них ссылается. Вообще, это довольно странный век постмодернизма. С одной стороны, нет никаких абсолютов и стандартов, истинное понятие относительное, а с другой стороны, люди очень сильно хотят ясности. Они хотят понимания вообще, что же делать. И поэтому, если вы на самом деле хотите оказать влияние на людей, помочь им разобраться, нужно хорошо знать то, во что ты веришь, тогда у тебя будет понимание, как в том или другом случае отвечать людям. Верующие в Риме хорошо это понимали. Они не походили на христиан, у которых в голове какая-то каша. И сегодня у христиан, у которых каша в голове, есть три причины, почему они имеют эту кашу. Во-первых, они не стремятся разобраться, просто пренебрежением. Ну, как бы и так, и эдак, ну и так можно, эдак можно, или так. Как бы, ну, неважно. Главное, что, в принципе, у меня все окей. Вторая причина – они боятся разбираться, потому что это приведет к изменению их жизни или приведет их к конфликту с какой-то ситуацией. Потому что, получая то или иное знание, ты будешь понимать, как верно поступать. И в-третьих, они боятся дополнительных знаний или правильных знаний, потому что они считают, что настоящая духовная жизнь – это неуверенность ни в чем. Понимаете, да? Я ни в чем не уверен. Это моя духовная жизнь. Как правильно поступать? Да, я не знаю. Ходи верой. А как ходить верой? А вот так, не знай. И это как бы философия большинства верующих людей. И когда вот начинаешь разговаривать с ними о чем-то более основательном, то для них это даже страх, потому что это заставит их думать, борьба с леностью заставит их менять свою жизнь, заставит их оценивать свои поступки. И должен признаться к большой печали своей сегодня, что думающих христиан становится все меньше и меньше. Думающих и в плане науки, искусства, жизни, культуры, и, к сожалению, думающих в плане Писания. Но повеление думать и постигать находится в самой первой заповеди Божией по отношению к людям. И этим я хотел бы подвести наше завершение. Помните, да, первая заповедь Божия людям какая была? Бытие, первая глава. Он сотворил мужчину и женщину, первых людей. И говорит их, стих 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Ну, что здесь? Вроде бы, ну, тот, кто еще не женился, есть призыв. Плодиться и размножаться. Хорошо. Кто-то уже женился, уже как бы есть вроде дети, вроде бы как бы они попали в тему. Но тут написано: обладайте, владычествуйте. Как обладать и как владычествовать, если ты не знаешь? Богословы называют это вторую часть повеления этого как миссия культуры. Бог призвал человека к тому, чтобы он постигал мир окружающий, постигал, знал его. Как сказал Иоганн Кеплер, великий астроном: «Я следую за мыслями Бога, чтобы человек постигал Божие знания, понимал даже вокруг себя окружающий мир». Поэтому нам с вами призыв, друзья мои, если мы хотим быть благословением для других, если мы хотим быть послушным Богу, если мы хотим быть на самом деле людьми, которые не потеряны, но знают и понимают, и могут быть на самом деле наставниками, то нам нужно просто вцепиться руками и зубами в эту книгу, изучать ее и вникать в нее, и воплощать это в своей жизни. Там мы будем самыми счастливыми людьми на этой планете. Прочитайте дома домашнее задание сегодня перед сном, Римлянам 12 главу, и скажите себе в конце: «Господи, я хочу быть счастливым, помоги мне жить по этой главе, эту новую неделю, в которую я вступаю». Давайте помолимся, аминь.